Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И мы возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что здесь у нас сегодня совместная программа с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Я Алексей Пичугин, Ксения Толоконникова, директор этого музея, и наши гости Петр Чистяков, Ксения Сергазина, преподаватель РГГУ, доцент учебно-научного центра изучения религии, кандидат исторических наук, и мы вспоминаем отца Георгия Чистякова.
Да, и вот мы остановились на очень интересном таком моменте. Отцу Георгию предлагали тайное рукоположение, он отказался от этой возможности. И как он это себе объяснил, почему не так, почему он сделал другой выбор?
Да, отец отказался, хотя у него всегда присутствовала склонность к какому-то тайному богослужению, к тайной молитве. Например, дома никогда не было ничего нарочито церковного, с одной стороны.
Всегда и впоследствии иконы. Это проявилось в устройстве больничного храма.
Безусловно, да. Всегда были иконы, с одной стороны, никто их никуда не убирал, никуда не прятал, но в то же время, например, никогда не молились перед едой.
Да, вот как вообще была устроена вот эта вот семейная, домашняя жизнь?
В семье, да.
Она была устроена в плане церковном очень деликатно, в том смысле, что не было никакой нарочитости, не было никакого принуждения.
А вы какого года рождения?
Я 80-го.
80-го. То есть вы в 80-е годы, и то, как жила ваша семья, вы это все хорошо помните, весь этот вот склад, быт.
Да, конечно, 80-е годы я помню очень хорошо, и помню, что всегда были иконы. Время от времени кто-то ходил в церковь на богослужение, отец и бабушка чаще, остальные значительно реже, мама не ходила практически никогда, но она верующий человек и, более того, из священнической семьи, ее дед, священник Митрофан Петровский, служил сначала в Саратовской, потом в Воронежской епархиях в 20-е и в 30-е годы. В 38-м году он был расстрелян.
А как познакомились ваши родители? То есть можно ли, не будет ли неделикатностью, например, задать такой вопрос? Отец Георгий искал себе невесту, искал себе будущую жену, будущий отец Георгий.
Именно из такого верующего,
да,
не сословия.
Из верующего сословия, да.
Нет, он, конечно, не искал невесту из духовных, они вместе учились на истфаке, они оба на третьем курсе пошли на кафедру истории древнего мира, и, собственно, вот там и познакомились на одной
из первых лекций. Студенческий союз.
Я думаю, что при этом для него было важно, чтобы она была верующей.
Да, безусловно, для него было очень важно, что она и верит в Бога, и что она из духовной семьи. Даже когда он писал прошение о рукоположении, он указал это обстоятельство. Он в прошении патриарху Алексию написал, что моя жена внучка и правнучка священников.
Но, тем не менее, дома вот такой нарочитости религиозного уклада не было, да?
Нарочитости не было совсем. Все было очень деликатно.
Более того, даже нас он ругал, когда мы совсем маленького ребенка повезли на службу архиерейскую. Он сказал, что, ребята, не нужно этого делать, потому что можно отбить у ребенка все желание потом ходить в церковь. Надо, чтобы подождать, пока он сам придет, пока он повзрослеет немножко. Что-то важно не передавить, все-таки важен личный выбор.
Да, это очень важное такое свидетельство.
Я помню, например, в очень ранние мои детские годы, ну, буквально мне 4-5 лет, мы где-то идем с отцом по улице, разговариваем, и вдруг он достает такую совсем небольшую иконку Спасителя, мне показывает и спрашивает: ты знаешь, кто это? Я говорю: да, конечно, это Иисус Христос. И я не помню, откуда я это знал, но я это знал всегда. Я видел, что он рад этому ответу. Но потом в какой-то момент родители подарили мне детскую Библию. Потом отец
уже
подарил,
вот с картинками,
настоящее. Да, это было вот такое западное,
да, да, издание. Да, у меня тоже первое такое.
В синей обложке,
88-й год, вот примерно так. Потом в какой-то момент отец мне подарил уже настоящее Евангелие и учебник Закона Божия.
Серафима Слободского.
Серафима Слободского, да, это совершенно верно. Причем он подарил, но как-то без лишних слов. Он не сказал, что вот ты обязательно прочти, изучи, он просто подарил. А потом в какой-то момент мы сидели на кухне, пили чай, мне было, наверное, лет 9 или 10. Он вдруг спросил у меня: Петя, а ты знаешь, что такое антиминс? И я объяснил ему, что такое антиминс, и сейчас я понимаю, что это было немножко, наверное, как на уроке Закона Божия
в
гимназии,
все
потому что я ответил прямо формулировками из этого учебника.
Слободского,
да, и надо сказать, что он был и удивлен, и обрадован одновременно, и спросил, а что такое элитон? Вот что такое элитон? Я уже не знал, но он объяснил, и мне было видно, что он доволен, что я прочел, что я разобрался, что для меня это важно.
Я помню, у меня эти картинки...
У Слободского?
Причем, да, у Слободского. Причем это все было репринтом издано, это все были такие смазанные очень и буквы, и картинки. Меня просто завораживали эти картинки.
А меня, я помню...
Потир, да, лжица, да, звездица, да, 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 что это все.
Но меня несколько смущало, что при подготовке к поступлению в духовную школу требовали знания Закона Божия Слободского, где тут достаточно такой детско-наивной форме изложены какие-то простейшие понятия из Ветхого Завета, из богослужений, причем на первом же курсе семинария обычно это все не спровергалось. То, что вот вы, конечно, прочитали, подготовились, но вот на самом-то деле все не так.
А, отец Георгий, а вас водили в храм или нет, когда вы были ребенком? Вот было такое вождение в храм, как оно принято в благочестивых православных?
Оно было, но оно было очень деликатным. Опять же, я уже потом, уже много лет спустя, понял, что отец прекрасно знал о негативном опыте многих православных семей, когда ребенка часто водят на богослужение, а потом... И взрослые абсолютно не думают о том, что он устает, что это ему сложно, что
он
это
не
ему
понимает.
Не всегда интересно.
А потом лет
в 12, в 13 у него появляется какая-то самостоятельность, он говорит, что все, я больше не пойду сюда никогда и ни за что. И вот чтобы этого не было, меня действительно водили в церковь очень деликатно, и, я бы сказал, бережно. Например, меня приводили причащаться когда-то в раннем детстве, но я этого не помню, вот уже на моей памяти. Просто приходили на службу не на всю, на какой-то кусочек, иногда на вечернее богослужение.
А куда вы ходили в вашем детстве? Куда вас водили?
В разные церкви, в частности, довольно часто я бывал во второй половине 80-х годов в Калитниках, потому что это наше семейное место, там похоронен мой дед, и поэтому, естественно, и отец, и бабушка там часто бывали, отец даже несколько раз там служил литургию в день смерти деда, и кроме того, это семейное место, потому что там похоронен мой прапрадед, соответственно, отцовский прадед Виссарион Михайлович Ламзин, генерал, расстрелянный во время Красного террора. Он был человеком очень интересной судьбы, участник русско-турецкой войны, сохранился даже его дневник, в котором описываются военные события. Ну, а буквально в последние месяцы жизни Виссарион Михайлович, уже будучи генералом в отставке, записался в охрану патриарха Тихона. Была такая совершенно добровольная охрана патриарха Тихона, это 18-й год, вот тот период, когда патриарх жил на Троицком подворье, и очень боялись каких-то покушений, боялись провокаций, поэтому решили просто собрать добровольцев.
Ну, попросту говоря, разбой, ведь история с митрополитом Владимиром Богоявленским была совершенно свежа. Да, свежа и памятная. Там же ведь концов так и не был найден, кто его вывел за бруствер, кто его убил.
Да, конечно, и впоследствии погиб келейник патриарха Тихона тоже при покушении. Но вот поэтому решили церковные москвичи дежурить по очереди на Троицком подворье, и Виссарион Михеевич записался, и вскоре после этого, в самом начале сентября, его арестовали, мгновенно расстреляли, ну а потом выяснилось, что просто были изъяты при одном из арестов списки записавшихся, и, по всей видимости, поэтому он погиб.
И остался молитвенник его дома, Виссарион Михеевич.
С пометками, которые были сделаны в Бутырской тюрьме незадолго до расстрела.
А вот возвращаясь все-таки в уже более близкое к нам время, мы часто в наших программах здесь вспоминаем разные московские храмы. Обычно такой круг — это Николо-Кузнецкий, Новая деревня, ну, не московский рядом, Николы в Хамовниках, Ильи Обыденного. А Калитники тоже ведь достаточно любопытное место, никогда не закрывался, но так как он кладбищенский храм, там, наверное, не было такой яркой истории прихода в советские годы.
Ну, это чрезвычайно интересное место. В 80-е годы там всегда на литургии было очень много народу, потому что это был единственный приход на очень большой район. И поскольку это кладбищенская церковь, там служили каждый день.
Ну, практически во всех не закрывавшихся московских храмах, насколько я знаю, служили.
А не путаю я, туда Ольга Николаевна облачение шила?
Да, там были старые облачения, которые бабушка ремонтировала по просьбе знакомых церковных старушек. В том числе она мне показывала орать, на котором было написано на обороте химическим карандашом «Введенский», потому что это был орать протодиакона Владимира Введенского, да, собственно, сына обновленческого митрополита Александра Введенского, который там же, кстати, в Калитниках похоронен. Там много лет подряд был настоятелем отец Игорь Малюшицкий, очень известный московский священник, который тоже в свое время был в обновленчестве. Ну вот отца Игоря отец застал в полной мере, я уже не застал, но вот на моей памяти там был замечательный тоже настоятель, очень благочестивый человек, отец Геннадий Шмаков. Человек интересной судьбы, ему не сразу удалось принять сан, ему как-то в этом препятствовали, но такой человек очень культурный, очень интеллигентный, а вторым священником там был отец Валентин Юшкевич, человек, наоборот, очень простой, но очень душевный и очень заботливый. Он всегда проводил общую исповедь. И как-то он разговорился с бабушкой об этом и обронил такую фразу, что вот мы всегда старались не слушать, ну, потому что, конечно, он боялся, что вдруг вызовут, вдруг начнут спрашивать, а вот вы исповедуете, а
чем меньше знаешь,
вам же
тем
там, наверное,
меньше
рассказывают
скажешь,
что-то антисоветское, на это можно сказать, у меня общая исповедь, я ничего не слушаю, ко мне просто люди подходят за разрешением.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Петр Чистяков, Ксения Сергазина, кандидат исторических наук, доцент учебно-научного центра изучения религии РГГУ. И мы вспоминаем сегодня отца Георгия Чистякова и его жизнь в советские годы, его вхождение в церковь, быт семьи отца Георгия в советские годы. Вот сейчас говорим про храм в Калитниках. А вот, кстати, общая исповедь, про которую так часто говорят, вспоминая советское православие церковное, часто ее сейчас принято ругать, что это недопустимо, что это невозможно, но при должном умении, мне кажется, это все равно такой очень важный инструмент, о котором незаслуженно забывают сейчас. Ну, это такая просто ремарка, ну, такая
мы,
личная.
Мы сейчас уклонимся в некое теоретизирование. Да. И больше того, мы-то с тобой лично никогда не сталкивались с общей
Еще
исповедью.
Как. В детстве, в юности, в Елоховском соборе только она и проходила.
У нас в церковной школе даже была общая исповедь. Да. Как обычная, вполне себе мер.
И сейчас я знаю некоторых священников, которые успешно проводят.
Ну вот, кстати, вот мы упоминали отца Сергия Желудкова сегодня в частном разговоре. Отец Сергий Желудков писал, что, так сказать, при прочих равных общая исповедь не так уж и плоха может быть, будучи предварена, конечно, каким-то словом священническим.
Если уж мы говорим про отца Георгия Чистякова, то отец Владимир Лапшин, например, у себя в храме, он, естественно, у него там обычная исповедь постоянно проходит.
У себя в храме, ты хоть говори, где?
Да, Успение на Успенском Вражке в Газетном переулке. Он всегда перед литургией выходит и говорит какое-то покаянное слово, которое, ну, сложно, может быть, назвать общей исповедью, но по сути своей, по форме, вполне.
Конечно, да.
Ну да, мне в этом смысле дорого наши общие приходские говения в Крапивниках дважды в год, Великим постом после всеночной вербного и рождественским постом.
Ты уже тогда тоже уточняй, да. Храм преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках.
Да, извини, Лёша, извини. Но вот, возвращаясь в 80-е годы, мне это время, мы вот с Ксенией, с Петром, мы люди одного поколения, Лёша помладше, вот, я очень хорошо помню 80-е годы, и в особенности вторую половину 80-х, и вот это какое-то нарастание радостного напряжения вокруг 88-го года. Вот, хотя я не могу сказать, что моя семья была как-то особенно церковной. У меня была верующая прабабушка, но вот появилась детская Библия. Появился Серафим Слободской. Что-то вот такое происходит, что ребенок себе мог описать одним словом «можно». Вот вы помните вот это вот такое, вот это такое что-то? И в вашей семье каково было преломление этого чего-то?
Да, очень хорошо помню. И, конечно, все эти события в нашей семье всегда очень хорошо замечали. Но в плане восприятия я не стал бы это отделять от других важных событий перестройки.
Да, несомненно.
Потому что стало можно, да, не только читать Евангелие и ходить в церковь. Стало можно, например, издать Гумилёва, стало можно говорить о расстреле царской семьи. И я помню, я вспоминаю эти годы, как время действительно совершенно замечательное.
Вот приходишь, журналов, да,
приходишь,
да,
из школы, и буквально каждый день либо отец сообщает, что произошло что-то новое и что-то потрясающе важное и интересное, либо я сам об этом слышу по радио или по телевизору. Я прекрасно помню эту первую брошюрку Гумилёва, которая была издана в приложении к «Огоньку». Ну и, конечно, церковные события тоже. Я помню, отец мне сказал, что произошла встреча патриарха Пимена и Горбачёва. Это было действительно очень важное событие, потому что предыдущая встреча предстоятеля и лидера имело место 4 сентября 43-го года.
До того.
Но мне при этом кажется, что по инерции еще такое «нельзя» тоже сохранялось. Потому что я помню, что я в 92-м году ходила в церковную школу «Тайна от отца», и там были некоторые мои коллеги по школе, с которыми мы никогда в школе не здоровались при этом. То есть мне казалось, что об этом нельзя говорить. Это было как-то по умолчанию. Что
то
мы встречались в церковной школе, там мы здоровались, но когда мы пересекались,
да,
с ними в классах учебных, в школе, в коридорах, никогда мы друг друга даже не...
друг друга, вы...
Мы здоровались только глазами. И потом я стала думать уже, вот, занимаясь религиеведением, да, что это, в общем-то, было типично для того времени. Mm-hmm. Хотя мне никогда никто об этом не говорил прямо, я все-таки понимала, что об этом только дома можно.
А
и то
храм?
Не со всеми. Это был в Казахстане. Никольский храм в Алмате.
В моей детской компании тоже никогда не говорили о Боге, никогда не говорили о вере. Это была тема такая совершенно закрытая и табуированная. Ну и, разумеется, в детстве еще, когда я ходил в детский сад, мама мне всегда говорила: никому не говори в саду, что мы красим яйца и печем куличи.
Мне даже кажется, что впервые о вере мы стали говорить как раз вот с Петей уже в институте. До этого разговоров о религии за пределами дома не было совсем, у меня, по крайней мере.
Да, похоже, что так. Честно говоря, я не помню, чтобы у меня и в институте с кем-то подобный разговор. Как-то это считалось не очень прилично, что ли?
Да, ну и сейчас так.
Нет, сейчас совершенно другая
ситуация. Сейчас наоборот. Сейчас, мне кажется, совсем наоборот.
Где как? Потому что если речь идет о каком-то духовном сообществе, то да, там не просто разговоры, а там никуда-то твои не деться.
Ну, сейчас скорее хочется. Это тема, которая неинтересна, такая периферия. А тогда это было что-то очень важное, сокровенное, о чем не хотелось.
Да,
не хотелось расплескивать это.
Наверное,
это к вопросу о надеждах.
Да, так. И вот как раз, видимо, в конце 80-х и в самом начале 90-х годов уже окончательно вызревает решение отца Георгия, да, принять сан, служить Богу в священном сане. И как это было воспринято семьей? Ведь это же наверняка обсуждалось, это не было его единоличным решением.
Отец впоследствии всегда говорил о том, что он понял, что надо принять сан в тот день, когда погиб отец Александр. Я прекрасно помню этот день, и я помню общую растерянность и растерянность отца. Это был действительно ужасный день. Что касается отцовского решения принять сан, то он его принял абсолютно самостоятельно и совершенно ни с кем по этому поводу не советовался.
Но решение было оглашено семье или нет?
Мне он сообщил об этом очень своеобразным образом. Это был декабрьский вечер 92-го года, субботний вечер. Отец пришел домой и вдруг позвал меня. Я пришел к нему в большую комнату. Отец вынул из пакета подрясник и спросил у меня: ты знаешь, что это такое? Я сказал: знаю, это подрясник. И он его, молча, ничего не говоря, надел. И странное дело, я никогда до этого его не видел в подряснике, но в тот момент мне показалось, что вот так всегда и было, что
в этом
выглядит
ничего...
очень естественно, но в то же время я как-то невероятно испугался. Я понял, что он решил стать священником, что вот это произойдет.
А почему страх?
И, честно говоря, не знаю почему. Видимо, я испугался, что наша жизнь как-то решительно изменится. И я испугался, у меня на глазах были слезы буквально. И он стал меня утешать и говорить: ну не переживай, ну это же хорошо. И вот так я узнал, что буквально через несколько дней, по-моему, даже на следующий день его должны рукоположить.
А мама?
А это еще до хиротонии было?
Это было до хиротонии, да. Да, это было.
Но
до
старшие скорее были против, родители его, в общем, скорее.
А мама, да, вот то, что Ксения спросила.
Но мама тоже была как-то растеряна. Это, в общем-то, и для нее была неожиданность. Она сказала: ну вот видишь, отец решил стать батюшкой. Так сказала несколько растеряно. Ну, а потом вечером отец вернулся, он ездил на всеношную в Космодемьянскую церковь, и за ужином мы разговаривали, и он сказал, обращаясь к маминой школьной подруге, которая в этот момент была у нас в гостях, что, ну, вот видишь, Наташа возвращается в духовное сословие.
И это уже как бы тем самым было это введено в семейный оборот, да, вот этот вот новый как бы статус отца.
Как-то он... так, да, но мне кажется, тем не менее, что для всех, не для меня одного, но для всех это была такая полная неожиданность.
Видимо, боялись все-таки, что он прервет научную карьеру, что он уйдет совсем в служение, как многие священники делают. И
нет,
сейчас...
конечно, эта растерянность, она вполне понятна. И одно дело, если человек, так сказать, возрастал в лоне церковной семьи, семьи священников, священнослужителя, его путь понятен. Вот отец был священником, дед был священником, я окончу семинарию, Бог даст академию, и тоже стану священником. Это нормальный этап такого жизненного пути возрастания. А здесь ситуация же совершенно иная, сословие совершенно другое, да?
А с научной карьерой как складывалось первые годы? Удавалось совмещать?
Да, на самом деле, на первых порах, мне кажется, у отца был порыв научную карьеру бросить совсем, и он даже...
Вот то, чего как раз боялась
да,
ваша мама.
Да, то, чего боялась мама, и чего я боялся, он даже с какой-то гордостью, несколько бравируя, говорил, что вот у меня на столе лежит стопка приглашений на западные конференции, я никуда не езжу, потому что я должен быть постоянно на приходе. Но как-то очень скоро он осознал, что ни в коем случае нельзя это бросать, и продолжил преподавать.
То есть было найдено какое-то равновесие.
Да, такое, ему удалось, да? Найти, да, равновесие. Он читал лекции в РГГУ и в МГУ, и потом для него очень важны были лекции на физтехе, потому что там всегда было много студентов, и это была очень заинтересованная, очень благодарная аудитория.
А как там, как точно назывался вот этот вот курс, который он читал там? Он на протяжении многих лет ведь его там читал.
Да, собственно, курс был посвящен истории культуры.
Угу. Он даже кафедрой заведовал там одно время.
Да, это была кафедра истории и культуры, для него это было очень важно. Мне даже думается, что из всех университетов, институтов, где он когда-либо преподавал, вот это преподавание на физтехе для него было особенно важно. Он очень переживал, когда ему пришлось оттуда уйти.
Это, конечно, уже совершенно новый период, но получается своеобразный мостик, потому что, вот как Ксения говорит, что 92-й год, а по ощущениям все-таки ничего не изменилось. Мы часто говорим, что вот водораздел, 88-й, тысячелетие крещения Руси. То есть
ну, или, спустя... по крайней мере, 90-й, да, да. И вот впервые после 18-го годов собор впервые свободный выбор патриарха.
А у нас 30 лет прошло, и мы уже считаем это историей и начинаем начинаем структурировать.
Начинаем мифологизировать, попросту говоря.
Мифологизировать тоже. И структурировать, потому что у нас вот, вот рубеж, вот 88-90 рубеж. Дальше избрали патриарха Алексея II, все пошло по-другому. А на деле-то оказывается, что все совсем не по-другому. Ходить можно, а менталитет остается.
И все как-то постепенно. Я помню, вот еще, например, я в детстве, вот в таком в раннешкольном детстве, в младших классах, никакого крестика я не носила. В школу нет. У меня мой крестильный крестик, он висел над кроватью там или лежал под подушкой, как-то это обустраивалось дома. Но о том, чтобы там что-то такое из-под воротничка торчало...
У меня в 96-м первый появился крестик.
Крестик свой, да.
Да, я в раннешкольном детстве тоже крестика не носил. С 90-го года я начал.
Ну вот, наверное, где-то там, 90-й, 91-й. Надо у мамы, кстати, будет уточнить.
А вас принимали, кстати говоря, в...
Успели?
Успели? В октябрят, в пионеры?
Ну, октябрёнком я был, а в пионеры меня не принимали, чему я несказанно рад. Я помню, что был в моей жизни такой момент, когда я прочел клятву пионера, которую печатали на обороте школьных
перед
тетрадей.
Перед лицом своих товарищей,
да,
торжественно клянусь.
Да, и вот это вот торжественно клянусь меня как-то сразу смутило, потому что в тот момент я уже прочел слова «Не клянитесь». И вот я об этом думал, что-то, как же быть, учитывая, что отец, естественно, просветил меня относительно всех особенностей советской власти, относительно ее происхождения, я относился ко всему к этому очень критически, ну а вот как быть с вступлением в пионеры? Но мне каким-то невероятным образом повезло, по возрасту я должен был стать пионером, но наша учительница в начальных классах была человеком очень советским, и в частности она всегда боролась за такое очень последовательное равноправие, и она сказала, вот по идее я должна постепенно вас рекомендовать к приему в пионеры. Сначала самых лучших учеников, потом тех, кто учится похуже, и вот и так далее. Но я не хочу этого делать. Давайте еще год подождем, и в четвертом классе вас примут всех. А спустя год я перешел в другую школу, где уже всех приняли в пионеры, и директор увидела, что я без галстука, спросила, где же твой галстук, я объяснила, она говорит, ну, надо созвать собрание и принять, но никто никакого собрания не созвал. Я напоминать об этом не стал, а год прошел, и уже всё, это да, 1991 да, год, да, да. И все.
И уже, да.
91-й год – это последний год, принятый в пионеры.
Спасибо большое. Время наше уже подошло к концу. Мы сегодня, напомню, вспоминали отца Георгия Чистякова и его время до рукоположения в сан священника.
Ну, такой интересный мы путь прошли.
Да, да, это 70-е,
80-е годов до собственных детских травм.
Спасибо. Сегодня вместе с нами здесь был сын отца Георгия, Петр Чистяков, Ксения Сергазина. Петр и Ксения, кандидат исторических наук, доцент учебно-научного центра изучения религий Российского государственного гуманитарного университета. И эта программа — наш совместный проект с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». И по традиции здесь директор этого музея Ксения Толоконникова.
Хорошего вечера.
Спасибо. Я Алексей Пичугин. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».